Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 691-го дня войны, главные новости понедельника, 15 января.
В Херсоне в результате российских обстрелов разрушена половина всех многоэтажных домов.
Зеленский приехал в Давос, где в выходные прошла встреча по украинской формуле мира.
Немецкое издание «Бильд» опубликовало возможный сценарий российской атаки на страны НАТО.
Губернатор Петербурга Беглов заявил, что российская армия воюет против гендерно-нейтральных туалетов в школах Донбасса.
Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. Из-за артиллерийского обстрела Марганца Днепропетровской области повреждены многоэтажные и частные дома, аптеки и магазин. Днем 15 января также был обстрелян населенный пункт Красногоровка в Донецкой области. Там один человек погиб. По меньшей мере 5 человек получили ранения, ряд зданий поврежден. В результате, как сообщают в Национальной полиции Украины, прицельных ударов российской армии по медицинскому учреждению и спасателям в Херсоне. Херсонской области. Вообще, Херсон очень сильно, как вы знаете, страдает от обстрелов с момента деоккупации. Сейчас в городе повреждено в общей сложности около половины всех многоэтажных зданий. Об этом заявил руководитель пресс-офиса Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников. По его словам, всего в Херсонской области 22 тысячи частично поврежденных или разрушенных объектов. Он сообщил также, что с момента деоккупации на освобожденной части Херсонской области от российских ударов погибли 464 человека, из них 11 детей. Ранения получили около 2000 человек, из них 85 детей. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный подтвердил, что воздушные силы сбили два важных российских судна – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и воздушный пункт управления. В свою очередь, спикер воздушных сил, полковник Юрий Игнат, заявил, что пункт управления Ил-22, вероятно, уцелел после поражения, но восстановлению не подлежит. Игнат проиллюстрировал свой пост об этом соответствующим фото, которое ранее появилось в соцсетях. По оценкам украинской разведки, Россия начала производить шахеды на своей территории, и в Главном управлении разведки Украины считают, что ежемесячно россияне собирают 330-350 единиц такой техники. Об этом заявил генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью РБК «Украина». По его словам, как и в случае с ракетами, все изготавливаемые шахеды или так называемые «Герань-2» сразу идут на боевое применение. И поэтому, как он сказал, мы и видим разное количество применяемых беспилотников. Также Скибицкий рассказал, что россияне производят в месяц около 115-130 стратегических ракет и примерно столько же ракет оперативно-тактического класса.
Надо сказать, что российские регионы также отчитываются о том, что по ним идет обстрел украинскими ракетами. В частности, курский губернатор Роман Старовойт написал в прошедшие выходные в своем телеграм-канале, что российское ПВО сбило над территорией Фатерского района Курской области 3 украинские ракеты. Минобороны России это подтвердило, но непонятно, насколько интенсивной действительно была эта ракетная атака. Кроме того, когда Россия атакует Украину, начинают беспокоиться все соседние страны, в частности Польша. И 13 января польская армия поднимала в воздух патрульные самолеты на юге-востоке страны из-за активности бомбардировщиков российской дальней авиации, как раз тот мощный обстрел, который прошел в выходные со стороны России, был как раз отслежен польскими вооруженными силами. Об экстренном патрулировании польскими самолетами пограничных районов после атаки России на Украину сообщило оперативное командование Национальных вооруженных сил Польши. И надо сказать, что в следующем своем сообщении военные польские сказали, что в патруле участвовали и союзники Польши по НАТО. Это не первый случай, когда Польша поднимает в воздух боевые самолеты во время российских обстрелов Украины. Тем временем российские чиновники продолжают загонять на войну заключенных самыми разными методами. Об одном из таких методов рассказала в интервью немецкому изданию «Бильд» глава организации «Русь сидящая» Ольга Романова. Она в прошедшие выходные было опубликовано интервью с ней, в котором она говорит, что российских заключенных вынуждают ехать на войну в Украину, намеренно отключая в колониях отопление на фоне сильных морозов. Цитата Романовой: По этой причине они просто отключили им отопление при минусовой температуре, тем самым условия в тюрьмах должны стать невыносимыми, чтобы находящиеся там мужчины ехали в Украину. Ну и Романов говорит, что заключенные вместе с национальными меньшинствами и так называемыми новыми гражданами России принадлежат к тем группам населения, которые вызывают наименьшее сострадание у сограждан. То есть сограждане как бы не препятствуют тому, что именно этих людей гонят в Украину. Говорит Романова, пока эти три группы воюют и умирают в Украине, Путин может создавать иллюзию нормальности для остальных. Но Федеральная служба исполнения наказаний России опровергает заявление Романовой. Она сразу же опубликовала официальное сообщение, в котором говорится, что, цитирую, «распространяемая в информационно-телекоммуникационной сети интернет», как они до сих пор это все говорят, «информация о якобы отключениях отопления в местах лишения свободы не соответствует действительности. Все учреждения уголовно-исправительной системы работают в штатном режиме». Но надо сказать, что пресс-служба ФСИН была известна массовыми ложными заявлениями еще до того, как этим прославилось Российское министерство обороны. Пожалуй, пресс-служба ФСИН была главной по количеству фейков и ложных опровержений до того, как на первое место в этом смысле вышли российские военные.
Ну, о фейках, только других фейках, в которых обвиняют российских граждан, выступающих против войны, мы еще поговорим, как всегда, в заключительной части нашего подкаста, когда перейдем к рубрике «Кого, где, за что». Но надо сказать, что вот об этих экстремальных холодах, которые в последнее время установились в разных российских регионах, в некоторых российских медиа появлялись сообщения, говорящие о том, что эти морозы были созданы искусственно и засланы на территорию России из украинских биолабораторий. Я видела комментарии украинцев по этому поводу. Они, конечно, восхищались тем, как движется, развивается их наука, даже несмотря на войну, потому что, конечно, они не имели никакого понятия о том, что, оказывается, у них есть вот такие биолаборатории, из которых мороз может отправляться прямиком на территорию Российской Федерации. Но тем временем представители российской власти продолжают придумывать самые разные предлоги для того, чтобы отправить людей воевать в Украину, и самые разные объяснения. Вот, например, губернатор Петербурга Александр Беглов, который посетил раненых участников вторжения в Украину, после этого написал в своем телеграм-канале, что российская армия, оказывается, воюет против гендерно-нейтральных туалетов в школах Донбасса. Те, кто с автоматом в руках прошел украинизированную версию Донбасса, написал Беглов, хорошо понимают, за что мы воюем. Этим ребятам, которые видели в школах туалеты, где вместо двух помещений для девочек и мальчиков три помещения для девочек, мальчиков и гендерно-нейтральных, не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем, написал Беглов.
Надо сказать, что при всей безумности, при всей абсурдности вот таких заявлений, а Александр Беглов, в общем, известен такими не слишком отточенными для публичного использования заявлениями, при всей их такой комичности, тема, конечно, очень серьезная, преследование в России ЛГБТ-комьюнити и общего отношения к этой теме. Это, пожалуй, тот нарратив, который власть специально нагнетает в публичном пространстве для того, чтобы, так сказать, сделать совершенно очевидную группу врагов внутри государства. И, видимо, они считают, что эта тема, что называется, населению заходит, потому что такой интенсивности вот борьбы за так называемые традиционные ценности, в том числе и в таком абсурдном виде, пожалуй, никогда не было.
Но над всем этим, конечно, главенствует основной нарратив. А основной нарратив российской пропаганды – это то, что Россия воюет не с Украиной, а с НАТО. По данным немецкого издания Bild, Бундесвер, вооруженные силы Германии, готовится к гибридной российской атаке на восточный фланг НАТО в феврале этого года. Об этом Bild сообщает со ссылкой на секретный документ Бундесвера и отмечает, что согласно этому документу эскалация между НАТО и Россией России может произойти уже в феврале этого года, то есть уже в следующем месяце. В секретном документе подробно излагается возможный путь к конфликту между Россией и НАТО. Действия России и Запада описываются месяц за месяцем. И вот такой сценарий там есть. Февраль. Россия запускает очередную волну мобилизации, призывает в армию дополнительно 200 тысяч человек. Весна. Кремль начинает наступление в Украине. Июнь. Россия отбрасывает украинскую армию назад. Июль. Скрытая, а потом и явная атака на Запад. И написано, что ожидаются кибератаки и другие формы гибридной войны, главным образом в странах Балтии. В тот момент, когда США могут остаться без лидера в течение нескольких недель после выборов, Россия при поддержке Беларуси может повторить на территории НАТО вторжение 2014 года в Украину. И заканчивается сценарий через 30 дней после дня Х. Будет ли Россия сдержана НАТО, остается открытым вопросом. Но в то же время директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сарц в соцсети X написал, что этот документ всего лишь учебный сценарий, который всегда является вымышленной ситуацией и направлен на то, чтобы просто проверить военные возможности в той или иной области. Статью, конечно же, уже прокомментировали в Кремле. Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, сказал, что Германии стоит беспокоиться из-за своей непосредственной и серьезной вовлеченности в конфликт на Украине, сказал Песков, а не из-за статьи издания Bild, которая опубликовала такой возможный сценарий. Это должно быть предметом их обеспокоенности, сказал Песков и назвал всю публикацию уткой.
При этом не выдуманные, а совершенно реальные тяготы и лишения испытывают украинские беженцы и временно перемещенные лица. Я говорю это в связи с сегодняшним заявлением ООН по поводу того, что для них в Украине нужно собрать около 4 миллиардов долларов, если не больше, чтобы оказывать помощь тем, кто вынужден был покинуть Украину из-за войны, а также тем, кто потерял жилье, переместился в другие районы Украины, не желая этого и так далее. Все это сведения Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. И в заявлении этого органа ООН говорится, что 3,1 миллиардов долларов из этой суммы в 4 миллиарда необходимо в этом году для поддержки тех, кто живет на самой территории Украины, а примерно 1 миллиард 100 миллионов долларов для беженцев и принимающих их сообществ за пределами Украины. Проблемы украинской экономики, украинского сопротивления российской агрессии, украинских беженцев и прочих вопросов, что называется, украинской повестки дня, будут, скорее всего, обсуждаться в Давосе на Всемирном экономическом форуме, куда приехал Владимир Зеленский и где, судя по всему, он будет встречаться со многими лидерами, включая руководство Евросоюза. А за день до этого, 14 января, в Давосе же прошла встреча советников по национальной безопасности самых разных стран, которая посвящена украинской формуле мира. Это одна из тех встреч, которые украинское руководство организует в разных частях света для того, чтобы обсуждать как со своими союзниками, так и со странами глобального юга те предложения, которые должны быть, по мнению Киева, выполнены, чтобы война закончилась. Но эта встреча в Давосе, уже четвертая из таких встреч, завершилась без ясных перспектив. Ну, об этом пишет агентство Bloomberg. По сведениям агентства, в мероприятии участвовало около 83 делегаций. Это огромное количество. Надо сказать, что раньше в таких встречах, что в Джидде, что в Копенгагене, участвовало меньше людей. Но, как пишет агентство, Киев надеялся, что встреча поможет поддержать его мирный план из 10 пунктов. Но на самом деле разделение между странами, поддерживающими Украину и сохраняющими нейтралитет, остается по оценкам агентства, а сопредседатель этой встречи, министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис, сказал, что ни Украина, ни Россия не готовы пойти на территориальные уступки. Очевидно, что пока еще также не подготовлен саммит по формуле мира, который также продвигает Украина. Ну и на эту встречу, которая состоялась при обширном участии стран, но без России и Китая на этот раз, отреагировали в Кремле. Дмитрий Песков сказал, цитирую, «Мы неоднократно давали оценку этому процессу. По сути, это разговор ради разговора. Но и без участия России, как говорит Песков, такие встречи лишены перспективы какого-либо результата». Но надо сказать, что, конечно же, поскольку российские требования никак не совпадают с этой украинской формулой мира, то, собственно, любое участие России в таких встречах было бы странным.
Ну, одним из главных вопросов в европейских дискуссиях об Украине остается вопрос действенности санкций в отношении России, потому что, как мы знаем, до сих пор остаются лазейки, которые разные компании с разной степенью успешности обходят. И раскрывать правду об этих лазейках помогают, в частности, журналисты. Вот финская газета «Юли», как вы знаете, она активно этим занимается, и мы постоянно цитируем их расследование. Сегодня появилось очередное расследование издания «Юли», в котором идет речь о том, что больше 20 финских логистических и экспедиторских компаний поставляют в Россию продукцию и технологии, необходимые для оборонной промышленности. По информации журналистов, эти фирмы управляются россиянами или принадлежат им. И работают они на складах из листового металла или в небольших офисах на юго-востоке Финляндии. Журналисты «Юли» изучили таможенные документы и пришли к выводу, что клиенты этих фирм имеют связь с российскими спецслужбами. О каких товарах, которые поставляются в Россию, идет речь? Это трансмиссии, это различные датчики, дизельные двигатели, топливные насосы. Они не подпадают под западные санкции, но, согласно отчету экспертной группы Киевской школы экономики, их компоненты находили в остатках подбитой украинскими военными российской техники. Кроме того, журналисты «Юли» пишут, что оптика и электроника, экспорт, который запрещен в Россию, поставляется туда из Финляндии через Узбекистан. Еще одна неназванная финская компания, по информации «Юли», отправляет российским клиентам металлообрабатывающее оборудование. Ну а Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции сегодня внесло в перечень международных спонсоров войны почти 50 компаний. Больше всего в этом списке компаний из Китая. Об этом сообщил глава ведомства Александр Новиков. На втором месте США 7 компаний, все остальные преимущественно из стран Евросоюза, отметил он. По его словам, сейчас есть тенденция, что международные компании, которые продолжают работать в России, активно обращаются вот в это украинское агентство по предотвращению коррупции, предоставляют планы по выходу бизнеса из России и просят не вносить компании в этот реестр.
Надо сказать, что у России есть вполне открытые друзья. Самые настоящие друзья, они называют Москву и самого Владимира Путина их другом. Один из таких лидеров, который называет Путина партнером, это премьер-министр Индии Нарендра Моди, который сегодня провел с Путиным телефонный разговор и, как он написал в соцсети X, бывший Twitter, обсудили позитивные результаты нашего специального и привилегированного стратегического партнерства и договорились разработать программу действий для будущих инициатив. Это совершенно очевидно не совпадает со всеми призывами Запада к Индии, которую по-прежнему все называют самой большой демократией мира, не поддерживать контакты с Россией на большом уровне, не закупать в огромном количестве ее нефть и так далее. Я напомню, что Россия с 1 января этого года стала страной-председателем в БРИКС, куда входит и Индия. И совершенно очевидно, что Нью-Дели не собирается отказываться от контактов с Россией. Также у России есть еще более близкие друзья – это Северная Корея. Глава МИД, который Цой Сон Хи, сегодня находится в Москве, и вполне возможно Владимир Путин с ней также увидится, как с ней уже увиделся Сергей Лавров. Визит главы северокорейского МИДа в Москву вполне возможно, говорят наблюдатели, связан с последними скандалами, которые касаются обмена вооружениями между Москвой и Пхеньяном, в частности, сведениями, которые опубликовали США о том, что Северная Корея поставляет России самые разные боеприпасы, уже применяемые в Украине, а также возможными поставками из России в Северную Корею современных ракетных технологий, которые позволяют Пхеньяну наращивать гонку вооружений, производить все новые баллистические ракеты, в том числе средней дальности, И совершенно очевидно, угроза удара Северной Кореи или каких-либо непредсказуемых действий ее в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за этого возрастает. Совершенно очевидно, что на фоне вот этого беспокойства международного относительно Северной Кореи глава МИД этой страны и приехала в Москву. В то же время совсем другой министр иностранных дел, совсем другой страны, а именно новый глава МИДа Франции Стефан Сежурне, только что съездил в Киев. Это был чуть ли не первый его зарубежный визит в должности. И приехав в Киев, он сказал, что Украина является и остается приоритетом Франции. Он провел в субботу совместную пресс-конференцию с украинским коллегом Дмитрием Кулевой. И после этого поехал по другим странам Европы, причем именно с украинской повесткой, что называется. Он приехал в Берлин, он ожидается в Польше. И все эти его перемещения связаны именно с поддержкой Украины, потому что сначала он выслушал в Киеве украинские потребности, как это было сказано в сообщениях, и его целью вообще всей этой большой поездки – продвинуть украинское досье в европейских инстанциях. Ну и он также не только с Кулебой встречался, но и с Владимиром Зеленским как раз накануне отъезда Зеленского в Давос. Кроме того, очевидно, что Франция будет очень активной 1 февраля, когда состоится внеочередное заседание Европейского совета, на котором, собственно, будет обсуждаться европейская помощь Украине. Стефан Сежурне по поводу всего этого говорит, что Париж будет поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется. Но эту формулу мы уже слышали все эти два года.
Ну, теперь перейдем к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». И я уже упомянула, что мы поговорим сегодня о фейках. Сегодня глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин привел некоторые цифры, подытожил, что называется, деятельность по борьбе с фейками. С момента введения этой статьи в Уголовный кодекс российские силовики возбудили почти 300 уголовных дел, 273, включающих обвинения в распространении недостоверной, так называемой недостоверной информации о действиях участников войны. По словам Бастрыкина, за все время в суды было направлено 134 дела в отношении 136 человек. В течение прошлого года силовики возбудили 90 уголовных дел, в которых есть обвинения вот по этой статье о фейках. В свою очередь, независимый проект ОВД-Инфо ведет свой подсчет уголовных дел о военных фейках. В базе проекта на данный момент указан 261 человек, как фигурант дела с такой статьей. Ну а Бастрыкин также отчитался об уголовных делах по статье о дискредитации армии, 81 уголовное дело, и добавил, что 44 дела в отношении 45 лиц направлены в суды. По информации ОВД-Инфо, в списках преследуемых по этой статье 155 человек. В свою очередь, правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, которых преследуют по этой статье. Те, кого осудили за фейки, могут лишиться недвижимости и другого имущества. Такой законопроект поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщает ряд российских медиа. Законопроект был внесен единороссами Ириной Яровой, Василием Пискаревым и Еленой Ямпольской. Документ предлагает расширить статью о конфискации имущества. И конфисковать имущество у приговоренных по статье о фейках об армии предполагается, если это деяние было совершено, так сказать, из корыстных побуждений. В доход государства в таких случаях может быть обращено даже оборудование, которое принадлежит осужденному, например, компьютер, планшет или мобильный телефон.
Еще одна история преследования за антивоенные взгляды – это история депутата Пермской городской думы Сергея Медведева, который был известен своими критическими замечаниями по поводу власти еще даже до своего избрания, а был он членом городской думы Перми от Компартии России. И вообще он был достаточно независимым человеком практически всю свою политическую карьеру, но пиком, можно сказать, этой карьеры была его публикация в сети ВКонтакте в прошлом году, в самом конце, когда он написал следующее: «Страшно видеть, во что превратилась Россия, обманутый, обезумевший в своей злобе народ. Опомнись, Россия, очнись, тебя убивают. Ужасно осознавать, чудовище, которое за этим стоит, опять идет на выборы. Имел он в виду именно Владимира Путина, и чтобы недопонимания тут не было, добавил: «Хочу видеть Россию свободной от пут Путина». Сергей Медведев был моментально осужден всеми своими товарищами по партии. Коммунисты изгнали его из своих рядов, обратились сами в правоохранительные органы, чтобы дали оценку его высказываниям. Сам Медведев ничего не говорил о том, что он Россию покинул, но самым различным изданиям комментировал все это, говоря, что, скорее всего, с ним захочет пообщаться ФСБ и так далее. В общем, понятно, что сейчас российская власть, особенно против как бы своего, то есть человека, который был членом этой власти, будет разворачивать серьезные репрессии. Он, в частности, уже объявлен в международный розыск. Сергей Медведев при этом человек, вполне не чуждый всякому военному опыту. Он служил по контракту, воевал, правда, не уточняется где, и даже получал медалью за отвагу. То есть вот такой человек фактически, что следует из его публикации, восстал против нынешней войны России, против Украины, и, судя по всему, будет преследоваться за это по полной программе.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.